Это существа не нашей планеты, это надо себе усвоить. Архат и Тара, так на священном языке, на санскрите, они именуются на Востоке. Архат и Тара, Тара это космический учитель женского начала, архат мужского. Именно этих великих воплощенных и по духу, и по времени к нам стоят ближе всего. Они практически наши соотечественники, наши современники по 20 веку. В сфере книг сокровенного учения космических учителей нашей Солнечной системы под общим названием Агни-йога, известного также как живая этика, то есть космическая этика, которая была дана космической иерархии и в частности двумя великими воплощенными, а также их сыновьями, то есть вот эта великая семья четырех космических учителей. Так вот, это учение, оно еще называется учением Майтрея, то есть Майтрея, великий космический иерарх, послал в конце 19-20 века на нашу планету четырех космических учителей. Так вот, это учение начинается точным указанием на ту страну, на которую прежде всего обращен взгляд высших сил или сил света, на тот многоликий народ, которому космосом заповедано открыть человечеству врата в будущее, то есть врата в новый мир, в эпоху Майтреи или в эпоху Матери Мира. Это заря новой эпохи, начало которой увидят многие, но, естественно, не все. Почему? Потому что очень много среди землян таких, которые выбрали путь назад, туда, откуда они пришли, то есть в темное материальное прошлое, в животное состояние, или в растительное, или в минеральное. Таких называют еще космическим мусором. Но мусор всегда есть. При строительстве всего нового всегда вокруг строительства какой-то мусор. Иногда его много, иногда мало. Новая эпоха – это эпоха братского сотрудничества народов планеты, когда вновь над миром взойдет свет женщины, носительницы культуры. Культура переводится на наш язык как культ света. Ур – это на древнехалдейском свет. Ну, а культ – это понятно. Это будет эпоха синтеза наук, религий, философии. Это эпоха изучения энергии мысли. Энергии мысли, которая вообще не изучалась, не исследовалась человечеством. Также эпоха сотрудничества с невидимым миром. А что такое за невидимый мир? Вы уже в какой-то степени знакомы. Это тонкий мир. Потом это огненный мир. Это вот те три мира, в которых вращаемся мы с вами и все человечество. Эпоха изучения всеначальной энергии, психической энергии. Эпоха сотрудничества с дальними мирами, то есть высокоразвитыми мирами. Высокоразвитые миры – это те, которые стоят выше нас, по уровню развития, выше нас, по уровню развития нашего сознания. Это высокоразвитые миры соседних, находящихся в нашей Солнечной системе планет. Это также высшие миры нашей планеты, то есть нашей Земли. Дальние миры. Почему дальние называются? Вот в учении живой этики вы столкнетесь, если будете читать. Они пока очень далеки в развитии своего сознания от нас с вами, от нашего уровня развития. Они могут быть рядом здесь. Расстояние здесь никакой роли не играет. Дальность не по километрам, а по уровню развития. Так вот, этот уровень может быть таким, до этих дальних миров, что нам придется еще миллиарды лет пытаться достичь их уровня. Вот это понятно, да? Что вы себе представляли? Что не какие-то километры здесь играют роль, а играет роль именно уровень развития. Так вот, помощь дальних миров человечество может принять, но только если оно будет, человечество и каждый человек в отдельности, постоянно расширять свое сознание. Что значит расширять сознание? Ну, кто серьезно хочет заниматься этими вопросами, ему придется потратить на это немало времени, чтобы разобраться в том, что такое расширение сознания. Можно, конечно, сказать там в нескольких словах, но это как улетело, так и вылетит тут же. То есть принять помощь свыше, как из наших высших миров, так и высокоразвитых миров других планет нашей Солнечной системы, можно только расширенным сознанием. Сознанием более утонченным, чем наше. Именно только огненно напряженное сознание способно вместить новые главы или новые учения. То есть часть сокровенного учения великих строителей, создателей нашей Солнечной системы. Учение это старое как мир, старое как наша Солнечная система, как наша галактика, как наш космос. Старое все. Вечное. И в то же время новое. Вечно новое. А для нас оно вроде бы, поскольку мы живем с вами во времени, которого нет в тонких мирах, поэтому у нас есть такие понятия, как новое, старое, прошлое, настоящее, будущее. Те, кто поднялись в своем сознании до уровня космических учителей или архатов, для них перестает быть вот это вот примитивное деление на прошлое, настоящее, будущее. Они живут вечно. То есть для них как все прошлое, как на ладони, так и все будущее тоже. А для нас пока еще то, что будет завтра, неизвестно. И то, что было вчера, мы уже многое забыли. А там много, кстати, было такого, чего мы не заметили. А оно было. «В новую Россию моя первая весть». Так начинает великий учитель, давший в конце XIX века тайную доктрину, когда воплощался тоже один из великих космических учителей, известный нам как Елена Петровна Блаватская. Вот они вместе дали человечеству тайную доктрину, а перед этим была дана еще разоблаченная Зида, двухтомник, и два тома тайной доктрины. Позже был собран еще третий том, но его должна была собирать Елена Петровна, но ее уже постарались уничтожить. Силы зла вместе с этим так называемым дьяволом, или сатаной, или лжелюцифером. Он тут, князь тьмы, возглавлял все самые мерзкие дела на этой планете последние несколько миллионов лет. Почему он возглавлял, почему его не убрали, не ликвидировали, не расстреляли? Но со временем вы в этом разберетесь. Так вот, у новой России моя первая весть. Так начинает великий учитель учение живой этики. Или один из главных фрагментов учения Майтреи. Вот это обращение, очередное обращение, кстати, таких обращений в истории человечества было уже много. Много раз за эти миллионы лет. Силы света обращались к нам, чтобы как-то нас образумить, наставить на путь света. А строчка ниже великий учитель называет провозвестников учения огненной эпохи, учения и древнего, и новейшего в одно и то же время. Древнего, как само человечество, и вечного в своей истине, как вечно едина душа мира. Так вот, ниже великий учитель, ниже вот этих строчек, пишет: «Ты, давший ашрам», то есть это обращение. Но поскольку ашрам, это надо понимать как духовная школа, место, где собираются люди, интересующиеся и занимающиеся серьезными вопросами расширения своего сознания, «Ты, давший ашрам» — это обращение к Николаю Константиновичу. «Ты, давший две жизни» — это обращение к Елене Ивановне. Она воплотила, помогла приходу сюда двух великих космических тоже учителей — Юрия Рериха и Святослава Рериха. Это уникальная по своей гармоничности, по своей учености, талантам и общей высокой духовности семья. В своей истории человечества подобные семьи практически не встречаются. А если и встречались когда-то в прошлом, то нам о них пока ничего не известно. Это чрезвычайно редкие жемчужины. Так вот, ты, давший ашрам, то есть предоставивший все, что у тебя есть для дела великого учителя, ты, давший две жизни, возвестите, строители, воители, укрепите ступени. Имена этих великих вестников, которые сотрудничали с иерархией света не первый раз, то есть они много раз уже воплощались в прошлом. Если вы помните, египетская царица Нефертити, это воплощение Елены Ивановны Рерих, и прочие воплощения. Но это в будущем вы будете знать больше о воплощениях. Сейчас пока еще рано. Имена этих великих вестников Шамбалы, которые сотрудничали с иерархией света нашей Земли и Солнечной системы много раз, то есть они много раз воплощались, их имена в 20 веке стали уже довольно широко известны. Именно в такой единой двуначальной форме, как Николай и Елена Рерих. Разделять их было бы неправильным. Они как бы олицетворяют эпоху, в которой будут уравновешены два начала. Эпоху гармонии. Эпоху мужского и женского сотрудничества. Эпоху мужского и женского равенства и совместного творчества. Это несет красоту и мудрость в человеческую жизнь. Это эпоха соединения ума и духа. И сейчас у нас в основном царствует везде ум только, а духа вообще практически нет. Некоторые считают, что пойти в церковь или в секту – это якобы заняться духовностью. Это большое заблуждение. Те, кто действительно занимался серьезной духовностью, они, будучи серьезными церковниками, убегали из церкви. И вот вы, если поинтересуетесь историей церкви, скажем, той же православной, то из церкви по-настоящему заинтересованные духовностью люди убегали в специальные монастыри, или пустыни, или в затворничество, потому что в общей церковной массе духовностью по-настоящему заниматься не удавалось. Это все разные виды духовности. Они могут быть такого младенческого уровня, подросткового уровня, скажем, со всякими там искажениями, извращениями. То есть, если и были элементы истины, то обязательно они давались людям со всякими элементами лжи, потому что человечество оказалось в такой ситуации, что оно, в общем-то, в чистом виде принимать ничего было не готово. Так вот, разделять двух великих учителей Николая Рериха и Елену Рерих было совершенно невозможно. Дал ли Рерих из России, примите. Дал ли Алал Минг, Шри Ишвара из Тибета в прошлом, примите. Ибо я с ним, говорит великий учитель. Вот эти вот таинственные слова из сборника стихов, изданного Николаем Константиновичем Рерихом в 21 году, под довольно загадочным названием «Сборник». У нас он, кстати, тут иногда появлялся и предлагался желающим. Сборник называется «Цветы Мории». Но, в общем-то, это не какое-то сочинение «Цветы Мории». И не роман, и не сборник стихов, как обычно мы привыкли. Это личный указ великого космического учителя, сборник белых стихов под названием «Цветы Мории». Личный указ великого космического учителя, данный Николаю Рериху для выполнения его в жизни в очень сложно ответственное для человеческой эволюции время. Там, по сути дела, каждое предложение настолько эзотерично и весомо, что можно порой написать не один том комментариев предложения того или иного стиха. Указ сопровождается наставлениями. Стихи так и называются. «Наставление ловцу, входящему в лес». Тот, кто вот опускается свыше, приходит к нам сюда с вами, это как ловец в джунгли приходит. где царствует закон джунглей. То есть вот та система жизни, в которой мы находим, это система ада. Ад на самом деле вот здесь вот, у нас с вами. Но ниже, под корой земли, там тоже ад, низшие слои тонкого мира, еще более жуткие, отвратительные. Многие тот ад снизу пытаются вытащить сюда, и это удавалось. Таким как Гитлер, скажем, Сталин и прочие диктаторы хотели установить здесь, на поверхности планеты, именно ситуацию преисподней. Где-то когда-то удавалось. Церковники иногда устраивали такую преисподнюю здесь, вспомните, если средние века и инквизицию. Диктаторы, императоры. Несмотря на, казалось бы, предельную простоту образов и понятий, это наставление очень эзотеричный характер носит. Без тщательного изучения не какой-нибудь, скажем, общеизвестной, а сокровенной биографии великой семьи Рерихов и, в первую очередь, самого Николая Константиновича, без изучения тайной доктрины, восточной философии, агни-йоги, трудно понять, о чем идет речь в этом наставлении, в этом сборнике «Цветы морей». Там все сплошные аллегории, символика. Ловец, взяв сеть, входит в лес. Но это необычный ловец. Он ловит не для того, чтобы сжарить и съесть, а чтобы найти, поймать и спасти утопающих, разлагающихся, гибнущих. Ловец готов к работе, он вынослив, умел и опытен. Однако можно ли учесть все, что бывает на охоте, тем более в неизвестном лесу, в зимних джунглях? Поэтому надо быть постоянно осторожным, надо быть внимательным, чтобы не пропустить, скажем, тот или иной знак, предупреждающий об опасности, скажем. Необходимо не только заметить такой знак, но и понять также, что он означает. Если это угроза, то надо мгновенно приготовиться к защите, лучшей из которой является упреждающее нападение. Оставь защищаться другим, сказано космическим учителем. Ты нападай, ибо ты знаешь, для чего ты пришел. И почему ты не устрашился леса? Невежество является главной причиной всех человеческих бед, всех преступлений, всего кошмара и всего того адского состояния, в которое погрузило себя человечество. Само по себе невежество рассеяться не может. И оно не может превратиться в нечто такое, из чего можно сложить следующую ступень восхождения. Невежество не может ничего строить, ничего созидать. Оно единственное, что может – разрушать все, что есть вокруг, или то, что было создано, то. Так вот этот лес, эти джунгли – это черный лес невежества. Кто же поможет человечеству в черном лесу невежества? Только те, кто прошли все это, те, кто поднялись неизмеримо выше, только космические учителя. Это гиганты духа, наблюдающие то, что творится во льдах, то, что творится в реке мира. Только сыны света, лучи единого света, воплощающееся и приходящее к нам в человеческих оболочках. Работа по преображению сознания отдельного народа земного или земного человечества в целом, работа эта, совместная работа посланного и пославшего, ученика и учителя, ведомого и ведущего. Вот Христос, как в Евангелии говорил, «Не я творю, а пославший меня Отец». Помните, кто читал? Так вот, посланный и пославший, они едины, как един разум, олицетворенный на земле человек. А в космосе космический разум олицетворен высшим существом. Ловец, мы вместе плели твои сети. Мы вместе ловчих искали. Мы вместе избирали места наилучшего лова. Мы вместе избегали опасности. Вместе мы утверждали наш путь. Без меня не познал бы ты океана. Без тебя не узнаю радость твоего счастливого лова. Я люблю тебя, мой ловец. И сынам света я лов представляю твой. Если бы ты даже ошибся, если бы временно опустился в ложбину, если бы даже оглянулся на черепа, если бы смехом отстранил часть добычи, но я знаю, что не переставая идешь и не потеряешь пути. Ты знаешь, как по солнцу путь находить и как по вихрю обернуться к дороге. А кто зажег его солнце? А кто пригнал его вихрь? Но из области солнца говорю с тобою, твой друг и наставник и спутник. Вот это чрезвычайно эзотерический белый стих. По каждой строчке можно говорить очень многое. И так просто это не проглотишь с первого раза, как думают некоторые. Но очень важный момент один. Из области солнца говорим с тобой. То есть вот то солнце, которое вы видите каждый день, это грубая часть, это тень настоящего солнца. Вот то невидимое духовное солнце, вот оно посылает сюда и по всей Солнечной системе великих космических строителей, учителей, архатов. Поэтому, если у кого-то возникает вопрос, а где же Бог, он не в церкви, не в секте, не в храме, а вот его грубая оболочка сияет каждый день. Если на мгновение убрать бы вот эту сияющую солнечную оболочку, а само солнце на мгновение осветило бы солнечную систему, то не осталось бы в ней ничего, ни одной планеты, и вообще ничего, никакой ни пыли, никаких астероидов. Все мгновенно бы испарилось. Так вот, возвращаясь к первым строкам, к эпиграфу и сравнив его с названием сборника стихов Святой Марии, мы можем вполне допустить, что Мария – это великий космический учитель, учитель космических учителей, если можно так. На нашей планете он представлен как старший из космических учителей. духовного центра нашей планеты. Он же владыка Солнечной системы. Ну, а помимо нашей планеты еще много других планет, да? Он дал тайну доктрину, он же дал и Агни-йогу. Он был наставником Елены Петровны Блаватской, он же был наставником семьи Рерих, водителем семьи. Он же известен как великий познавший, великий и великий пославший. Сколько раз он сам посылал вестников в течение миллионов лет на эту землю и сам воплощался в разных народах и эпохах, в то же время оставаясь на Солнце и на других планетах, руководя всей, так сказать, звездно-планетарной жизнью здесь у нас. То есть вот кусочек знания о нем нам с вами дано. Человечество знает его, великого Логоса, и в то же время он очень многострадальный Логос. Он столько натерпелся от нас всех. Но на нашей земле особенно мало помощников у него. Больше всего хищников, чем помощников. Человечество знает его под разными именами. Знающий ищет, познавший находит, нашедший изумляется легкостью овладения, овладевший поет песни радости. Радуйся, 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 ловец трижды позванный. Счастлив каждый, кто станет такой добычей сынов света. Дай Бог быть пойманным сетями света, а не сетями тьмы. Вот о таком ловце тут идет речь. Сети света спасают от гибели, а сетями тьмы ловят для уничтожения. Но в светоносной сети добыча должна была бы сама устремиться. И с одним обязательным условием. В сети света устремляться надо с радостью. Другие сети, сети тьмы, расставлены незаметно для человека. И небрежный, невнимательный человек, жилец на этой планете, идя по джунглям жизни или по лесу этой жизни, неожиданно для себя попадает в тот или иной капкан, в тельные сети, и запутывается в них, при этом считает, что все нормально, что жизнь довольно неплохая у него, в капкане или в сетях. Многие пойманные в течение многих воплощений не понимают, что они уже давно пойманы. Случайно или не случайно, почти все ученики Христа все время, случайно или не случайно, почему-то они все почти были рыбаками. Ну, кто читал Новый Завет, да? Помните, рыбаки почему-то. То есть ловцами, расставляющими сети. Нет ли в этом нечто такого, что навело бы нас на мысль, близкую к тем, которые высказаны вот в этом наставлении Николаю Рериху, данному свыше? И Христос сказал ученикам, когда они рыбу ловили: не рыбу будете ловить, но человеков. То есть в жизни всех великих воплощенных взаимосвязано очень многое. Среди заветов одного из великих учителей, который воплощался сколько вот где-то 6 веков тому назад в Тибете, Дзон Капа, Там есть такое сообщение, что архаты или космические учителя, которых называют наши здесь разные церкви и секты Господом Богом, ну пусть называют как угодно, лишь бы знали, кого они называют так. Так вот, архаты каждое столетие делают попытку просвещения человеческого мира. Но до сих пор ни одна из этих попыток не удалась. Чувствуете, да? Интересно, да? Всемогущие силы света, и попытки у них не удаются. Случайно это или нет? Ну, у невежд, конечно, возникнет такой вопрос. Как же так? Сказано, что лишь когда Таши-лама согласится быть рожденным в стране пелингов, ну, то есть в стране варваров, то есть на Западе, и явится как духовный водитель, только тогда будут разрушены многотысячелетние ошибки и невежество веков. Кому же направляются мои посланные? Ставит вопрос космический учитель. К вам, то есть к людям. Кто встретит их первыми? Вы. С запада, с гор придут мои люди. Кто же примет их и сохранит их? Вы. Молите Тару, то есть Матерь Мира, побыть с вами. Желайте омыть сердце свое до прихода моего. И великое и малое проникнется понятием учения света. Весь просвещенный мир 20 века знает имя выдающегося русского художника, мыслителя, ученого, общественного деятеля, путешественника, писателя, поэта, величайшего гуманиста, известного нам как академик Николай Константинович Рерих. Вот что характерно для того, для воплощения космических учителей, что они совершенно уникальнейшие универсалы. Они могут быть кем угодно, и великим писателем, и великим поэтом, и великим музыкантом, и великим композитором, и великим ученым, и великим художником. Можно перечислять, и слов порой не найдешь, чтобы перечислить, на что они способны. Вот, например, исследователь творчества Конфуция, это тоже одно из воплощений одного из великих учителей, исследователи творчества его до сих пор не могут прийти к единому мнению. Кем же в первую очередь считать Конфуция? Какая наука должна заниматься изучением, вот, скажем, того даже наследия, которое осталось от него? Какая наука? А какая наука должна заниматься изучением огромного научно-культурного наследия Николая Рериха? Оказывается, все направления науки и культуры им были так или иначе охвачены. И философия, искусствоведение, биофизика, история, археология, востоковедение, педагогика, психология, космология, этнография, физика элементарных частиц и так далее, и так далее. Как ученый, Николай Рерих представляет собой синтез многих наук. И невольно тут мы вспомним Михаила Ломоносова. Это тоже воплощение одного из космических учителей. Помните, где он воплотился, да? Там вот на севере, в семье рыбака, в Ледовитом океане ловили там рыбу. И он потом пешком шел в Москву, чтобы там возглавить российскую науку в то время. И ведь он появился не когда-нибудь, а именно в то время, когда это было надо. Теперь Леонардо да Винчи. Это же воплощение того же Николая Рериха. Леонардо да Винчи, если вы почитаете, там тоже трудно наукам выбрать, чего же изучать-то. Он и вертолет предложил все время, и самолет, и подводную лодку, и многое такое за 600 лет до нашего 20 века. Как художник Николай Рерих, чье зрение видело цвета, недоступные обычному человеческому глазу, а сердце знало многое, недоступное обычному человеческому сердцу, как художник он занимает совершенно особое место среди живописцев. Среди земных живописцев таких живописцев пока у нас никогда не было. И неизвестно, когда будут. Его картины, которые долго казались странными, и до сих пор они совершенно не исследованы, это не просто живопись. И не только живопись, но что интересно. Почему он так много писал именно гор? Гималайских, в первую очередь. Целая серия гималайская у него. Это тайная летопись сокровенных гималайских гор. Это возвращение с далеких веков бессмертных имен. И, кстати, там же находится духовный центр планеты. Там место связи Земли с космосом. Поэтому то, что он писал, это все не так просто. Как думают невежды, начинают его, вот эти горы, что эти горы. Мудрость, наслоенная на полотно кистью художников, именно вот его кистью, это зов к человечеству, зов из будущего. Это призыв к космосу, устремляющий сознание человека к дальним мирам, высокоразвитым мирам. Так что картина Николая Рериха – это живопись тайна, или живописная тайна, или вообще сплошная тайна, как хотите. Как звучит, например, бессловесная, безмолвная мысль, так и звучат его картины. Конечно, это можно почувствовать, такое звучание, если хотя бы на мгновение развить в своем мышлении такое же высокое напряжение, как у него. Уникальность Николая Рериха как художника не просто в космичности его творчества. Художников-космистов и было, в общем-то, много, и сейчас они есть. Николай Рерих знал о цвете и цветовых сочетаниях такое, чего не знают современные художники. Он знал силу воздействия цветовых вибраций на организм земного человека. Ну, понятно, раз он великий космический учитель. Но все-таки нам трудно совместить то, что он здесь ходил вот в человеческом теле, носил нашу оболочку, ну, подобную нашей оболочке, и в то же время это воплощение владыки Солнечной системы, создателя этой системы. Можно такое совместить в нашем мозгу? Поэтому его картины несут целительные излучения. Бесы из тонкого мира, там разные черти и прочее, очень не любят его живопись, его картины. Вся эта мразь его просто не выносит. Оно и понятно почему. Уникальность необычной цветовой палитры Николая Рериха не только в том, что его глаза знали, что такое истинный чистый цвет, и видели гораздо больше оттенков основных цветов, чем видят современные художники. Придет, конечно, время, где-то через несколько, может быть, миллионов лет, и земные художники начнут видеть лучше, развив еще один орган зрения у себя, шестой. Вот, шестая раса, вы слышали о ней, да? Наступает. Наша пятая постепенно будет заканчивать свое существование. Но шестая раса, это развитие в шестой расе будет у всех представителей шестой расы развиваться новый шестой орган чувств. Богом ясновидение, яснослышание, чувство знания. То есть мы в какой-то степени будем похожи на космических учителей. Немножко. И этот орган, конечно, очень много проблем нам создаст. Потому что надо будет изучать окружающий мир, который предстанет перед нами совершенно новым, абсолютно новым в свете. Во-первых, силы зла сразу будут видны всем. Поэтому вот эти силы зла очень не хотят наступления такого времени. Это для них конец. Вот для них конец света. И число 666 – это самое страшное для вот всей этой братьи число. Шестая подраса, пятая раса, вот оттуда начнет, именно из этой подрасы, пятой расы будет начинать как бы проявляться, что ли, представители шестой расы. Вот шестая подраса, потом шестая раса, а потом у этой шестой расы шестой орган чувств, величины одной шестой части света. Вот здесь вот, в России, это уже не 666, а 6000 даже, 666. Тысячи картин написано Николаем Рерихом, порядка 7000. Ну а число 7, опять знаете, да? Опять такое мистическое очень число. Около 2000 уникальных полотен созданы на Востоке и о Востоке. Большинство картин посвящено именно Гималаям. По признанию самих индийцев, эти картины открыли заново священные горы Индии. Кому открыли? Самим индийцам, которые там живут, кстати. Так вот, горы были открыты им заново, когда они увидели полотна Николая Рериха. «Я горству мне было предназначено прославить во многих картинах величавые священные Гималаи. Любя Индию и будучи русским, я счастлив, что в истории русского искусства Гималаи и Индия будут воспеты с любовью и уважением», писал Николай Константинович. А вот Джавахарлал Неру, ну вы знаете, да, кто это? Картина художника, писал он, Неру, так много напоминает нам из нашей собственной истории, нашего мышления, нашего культурного духовного наследства, так много не только о прошлом Индии, но и о чем-то постоянном и вечном, что мы не можем не чувствовать большого долга перед Николаем Рерихом, запечатлевшим этот дух в своих изумительных произведениях. Уникальность Николая Рериха еще в том, что его искусство – это средство выражения мысли великого ученого Рериха, мысли, взращенной на учении великих космических строителей нашей Солнечной системы. Многие его полотна – это эзотерические письмена. Они еще ждут в дальнейшем, и, видимо, не скоро, расшифровки. Многие полотна еще привлекут в будущем не только философов, но и физиков, лингвистов, музыкантов, историков, богословов каких-то там, специалистов совершенно новых, еще неизвестных пока нам наук. И сейчас уже немало написано разных книг и статей о Николае Константиновиче, принесшем миру со священных вершин белое полотнище с тремя малыми кругами в большом круге. Это знамя мира, знамя великих владык Шамбалы. Знамя культуры, знамя мира. Истинно, писала Елена Ивановна в одном из писем, знамя мира есть великий пробный камень для сознания человечества. Знамя мира. Великий пробный камень. Ну вот, видите, да? Знание мира. Это настоящее, прошлое и будущее в круге вечности. И у него много интерпретаций, объяснений. Однако до сих пор исследований, достойное творчество Николая Рериха, пока нет. Почему? То есть по-настоящему. То, что делал Николай Рерих, то, что он творил, и вся его жизнь не исследована. Потому что все исследователи не располагают достаточным материалом. Некоторые выходят на страницы газет и журналов, иногда на трибуны, совершенно забыв слова Николая Рериха о том, что для пропаганды высокого искусства всегда надо находить и достойную особую форму подачи, то есть образный яркий язык. Но немало пропагандистов, которые не утруждают себя поиском новых привлекательных форм и пользуются языком статистики, похожим на засушенные и выгоревшие листья. Вот в 1972 году выходила такая книжечка, называлась «Рерих» в серии «Жизнь замечательных людей». Это написал ее основоположник советского рериховедения Павел Беликов, искусствовед Князева. Ну, они тогда, конечно, не могли какие-то там серьезные уже эзотерические вещи, духовные вещи затрагивать. Потом вышла книга Павла Федоровича Беликова «Эзотерическая биография Рерихов». Мы ее с вами потом вкратце ее коснемся, кое-какие моменты очень интересные. Кое-какие работы есть у Людмилы Шапошниковой, которая сейчас возглавляет музей в МЦР. В общем-то, Николай Константинович немало написано, как в России, так и за рубежом. А вот о другом личном облике, о жене Николая Рериха, практически написано мало. Не можно сказать вообще ничего. Но сказать, что это была просто очаровательная жена Рериха, талантливая помощница, вдохновительница его творчества, верная терпеливая спутница в его путешествиях, будет очень мало. Если это просто сказать. Причин такой скудости сведений много. Причин много. Основные причины скудости сведений – это она сама. Она всегда предпочитала оставаться в тени. А если что-то и публиковалось, совершенно необычное, и при этом космического размаха, эзотерического, то публикации ее были под разными псевдонимами. Кроме того, многое, что касается жизни Елены Ивановны, многое в наше время выдано быть не может. Это потому, что человечество с его низким уровнем развития такие знания вместить пока не может. Даже не сможет понять, о чем идет речь. К тому же, вот то, что могло давно бы стать уже достоянием, скажем, русской науки, культуры, ну, совсем недавно, во времена, так сказать, КПССовского режима, этим знанием был путь перекрыт надежной партийной цензурой и спецслужбами КГБ. То есть силы зла здесь, конечно, работали здорово. В эти времена, когда царствовало КГБ и КПСС, даже слово йога произносить надо было шепотом. И только в очень такой избранной обстановке, среди друзей, тем более упоминает там Агни-йогу, там, или Махатму, или слово Рерих, было опасно. Елена Ивановна Рерих была не просто каким-то выдающимся философом 20 века. Объем знаний, которые она обладала, превышал возможности для человеческого физического ума. То есть, если взять всех замечательных мыслителей человечества, ну, за исключением, конечно, космических учителей, то все они, конечно, ей, как говорят, и в подметке не годятся. Она была в числе тех немногих великих воплощений, через которых действовала действительно высшая духовная энергия. Она пришла как провозвестница космической эпохи, перенявшая, если можно так выразиться, эстафету учения света из рук Елены Петровны Блаватской. Земная человеческая жизнь Елены Рерих была завершена в 1955 году. В ней, как краеугольный камень, лежит достижение Матери Мира. То есть она была живым аппаратом, который преобразовывал высокие космические энергии в необходимые и безопасные для земного человечества. Зачем их преобразовывать, высокие космические энергии? А это для ускорения преобразования, то есть для сдвига сознания земного человечества в сторону истинной духовности, потому что разных форм лжедуховности у нас сколько угодно, и подделок под духовность. То есть мы дожили до такого, что за этими подделками мы уже не знали, где настоящая духовность. Она стала живым проводом из высших миров к земному человечеству. То есть голос владыки Шамбалы, владыки Солнечной системы, он и до сих пор, между прочим, этот провод и голос считается среди так называемых европейских ученых мифом. Для них до сих пор никаких высших сил не существует еще. Кроме разве что церковного бога, на которого они смотрят так, как на очередной миф и выдумку, так сказать, невежественных церковников. Сокровенная наука иерархии света преобразовывалась высшим сознанием Тары, то есть космического учителя в женском теле, который находился, преобразовывалась в понятные нам слова, привычные образы, доступные понятия. Весь путь ее земного сосредоточения был накоплением средств выражения тех знаний, которые наполняли ее тонкое и огненное существо. Мысли и слова учителя и ученицы, а также ее личный опыт усвоения или ассимиляции пространственного космического огня, являющегося энергетической основой космического сознания, космического разума, мысли и слова сложились в параграфы сокровенного учения, которое продолжает космогенезис и антропогенезис, данные нам через Блаватскую силами света. Из первых уст нам дано было свыше узнать, как создавалась серия книг учения огня, как осуществлялась таинственная связь с Владыкой Света, которая находится вне пределов всякой материальной видимости. По признанию самой Елены Ивановны, учение передавалось главой сил света посредством яснослышания. То есть это вот не то яснослышание, каким, скажем, обладают те или иные астральщики, а это духовное яснослышание. Оно не имеет ничего общего с астральным слышанием различных голосов, которые используют разные медиумы, экстрасенсы, психики, алкоголики в состоянии, скажем, белой горячки там и так далее. Именно яснослышание учителя, а не какое-то вдохновение свыше, лежало в основе ее постоянного сотрудничества с Владыкой Света. Он передавал ей самое сокровенное на неземных языках, а на особом языке. Он называется синзар. Этот язык неизвестен ни пространственным темным перехватчикам, ни каким-либо земным ученым, ни тем более каким-либо церковникам или каким-то широким массам. У них также были, у семьи Рерихов, были также контакты и непосредственно с самими космическими учителями. Они встречались с ними как в физических телах, так и в тонких. То есть Рерихи могли покидать свои тела и встречаться в высших мирах с высшими представителями иерархии света. Так и сюда могли приходить учителя света. Книги огненного учения написаны рукой той, которая именуется по решению иерархии света Матерью Агни-йоги. Духовное имя Елены Рерих имеет прямое отношение к высшей планете, откуда пришли на нашу планету сыны света, сыны огня, сыны пламени. Великие космические учителя называют свою великую сестру Урусвати, свет утренней звезды. А что это за высшие планеты, откуда они пришли? Это Венера. Венера на миллиарды лет в развитии своем нас обогнала. В физическом мире Венеры там жизни нет, она не нужна просто там. Там жизнь идет в ее тонких мирах и в огненном мире, как у нас это будет в будущем. Вот в пятом круге у нас уже планета начнет постепенно исчезать из физической видимости. Там пятый круг с его семью коренными расами, потом будет шестой круг с семью коренными расами. Шестой, седьмой, и планета заканчивает свою, на данный момент, цикл эволюционный. Что будет дальше, нам пока с вами неизвестно. Так что Николай Рерих и Елена Рерих – это неделимое, это как два полюса одного магнита. Это единое, состоящее из мужского и женского начала. Это единство, разделенное на две особи лишь здесь, в грубом физическом мире. А на высших планах там дух пола не имеет. Там нельзя сказать, что вот это женщина или мужчина. В будущем мы тоже с вами, уже вот этого полового размножения не будет, как у нас сейчас тут существует. А каждый будет обновлять свою оболочку сам. И не будет она или он, а будет, если хотите, оно. Понятно, да? Вот скоро будет у нас с вами постепенно. Мы сейчас, вот, каждый из нас имеет признаки второго пола, да? У женщин, у мужчин там. А в дальнейшем постепенно начнет выравниваться. Но это когда утончение у нас, физические тела уже постепенно будут отходить, они нам будут не нужны. Да и планета Сатурн у нас будет выброшена из Солнечной системы. Она, кстати, заветовала костями у нас всеми. И с костями тогда мы расстанемся. То есть вот почему нам надо изучать нашу прошлую историю? Что мы из себя представляли в первой расе, второй, третьей расе? Ну вот эти миллионы лет назад. Четвертый круг 300 миллионов лет существует. 300 миллионов. А только 18 миллионов лет назад мы с вами получили тело с костями. Стали получать уже. 18-20 миллионов лет назад. А до этого времени мы с вами развивались. Все, кстати, до единого. Никакие там предки и потомки. С этим надо уже расставаться. А мы сами. Мы сейчас каждый себя рождает при помощи помощников, других. Кто у нас помощники? Физически мать и отец, да? Они нам помогают сюда родиться. Они только оболочку дают физическую. А мы приходим все со своим хозяйством. Каждый. Все свое с собой ношу. Это космическая формула. Понятно это, да? Каждый здесь сам себя и рождает. При помощи помощников. Мамы с папой. А нас всех сюда, вот на эту планету 60 миллиардов, родило вот тут, видите, светит солнышко. Каждому из нас он дал искру разума через своих сынов света. Вот о которых мы читаем, которые пришли к нам с Венеры. Но остальное нам уже потом.